Здравствуйте, это программа «Не только о книгах». Меня зовут Николай Александров, а в гостях у меня сегодня режиссер, сценарист, писатель Михаил Сегал. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первое, о чем я хотел спросить, ваше впечатление, события за последние два года. С сентября 22-го, когда вы уехали.
Вы имеете в виду литературные впечатления?
Да какие угодно, жизненные, литературные.
Я боюсь, я буду скучным сейчас собеседником. Я не помню никаких впечатлений. Ну, какие-то были, как у каждого человека. Я как-то, у меня нет такого хобби запоминать впечатления. Ну, что-то было, наверное, в жизни.
А вы довольно много перемещались за это время по миру?
Да. О, вы мне подсказали, отлично. У меня были туристические впечатления. Я много ездил и жил по какому-то отрезку времени в разных городах, странах. И знаете, не получил никаких впечатлений, потому что я и до этого ездил. Плюс общее эстетически все выглядит примерно одинаково, если перемещаться по западной части мира. Даже и не по западной, как бы глобализация коснулась всего, и поэтому, в принципе, у меня даже туристических, получается, нет впечатлений. Может быть, я не впечатлительный, знаете, вот сейчас, проанализировав в режиме анализа то, что вы сказали, я понял, я не впечатлительный.
Понятно. После скитания удалось где-нибудь остановиться или нет, или они продолжаются?
Хороший вопрос. Потому что я же не знаю, что будет завтра. Я не могу сказать, что я подолгу где-то вот в одном месте прям супер есть.
Я просто хотел спросить, кочевая жизнь для вас привычна? То есть, на самом деле, это никоим образом вас никак... Вы не испытываете никакого дискомфорта, да? Вот так ведь есть действительно кочевники, путешественники, которым трудно на одном месте сидеть.
Я не думаю, что это свойство моего характера в принципе, но в сложившейся... социально-астрономической ситуации, я не то, что специально это делал, я, как я сказал минуту назад, проанализировал, вот я, видимо, это тенденция, я все время анализирую. И я проанализировал уже задним числом, а почему вот я так делаю? И понял, что в этом что-то есть хотел сказать, терапевтическое, может, психоаналитическое, в общем, психо в этом что-то есть. И смысл его, наверное, в том, что в нормальной человеческой жизни, когда у тебя есть свой дом, какое-то гармоничное ощущение себя в своей среде, в обществе, в культуре, и вот ты живешь, где родился и молодец, то, конечно, круто иметь дом, и я очень такой по характеру хоббит, я свой... дом там обустраивал, тащил туда чашечки и ложечки. Но в последнее время, когда я из этого дома уехал в поисках правды,
я знаю, что Фродо один из любимых ваших персонажей, так что не удивлен.
Да, он красивый. Так вот, когда ты осел в каком-то месте чужом, где тебе нечего делать, ты, как человек, покинувший свой... Как это там? Шир называлось, да? Шир. Ты вне своей привычного рода деятельности, еще чего-то, статуса, что очень нарциссично, но мы живем своими статусами, которые приобретаем в течение жизни. И когда вот, собственно говоря, без смысла жизни, если ты пока еще не нашел точку, куда себя практически приложить, то вот сидя на одном месте, каждый день в этом новом бессмысленном месте. Тебе напоминают об этой бессмысленности. Ты просыпаешься и думаешь, и что? Вот я еще день проснусь, еще день, а это никуда не ведет. Это, ну, к смерти, может, ведет. А так, в принципе, больше никуда. И физическое путешествие, перемещение в пространстве, оно немножечко замещает отсутствие смысла жизни, ну как, не замещает, не компенсирует, создает иллюзию. Ты думаешь, так, сегодня я где? Вот здесь. Угу. Новое место, новая страна. Так, наверное, что-то интересное произойдет. Конечно, ничего не произойдет. Но в какой-то сложный, переломный момент жизни, когда тебе надо обрести нового себя или что-то в этом роде, может быть, вот я подумал, такое путешествие там, длиной, там, не знаю, в год или во сколько это, оно вот так родилось.
Ну, в общем, да, дорога иногда действительно дает, по крайней мере, призрачную цель, движение какого-то.
Безусловно, да.
Вы действительно выпили все кофе мира, Миш?
Это что может порадовать человека с утра, как не факт, что его цитируют. Спасибо вам, вы процитировали строчку из песенки из моей. Но особенно приятно, что вы сказали все кофе мира, потому что много людей, я думаю, будет какой-нибудь хейт.
Весь или все, да, сейчас начнется.
Думаю, будут какие-то личные вещи, какие-то социальные, политические какие-то. Нет, никто, все мирно. Но люди, которые ратуют за язык, единственные, кто меня захейтили, это за то, что я сказал все кофе, а не весь кофе. И я продолжаю настаивать, что кофе — это все, а не весь. Ну, вернее, в том числе все.
Да, как будто нет как бы других тем. Хотя, на самом деле, теперь уже орфоэпическая норма, по-моему, признает и средний, и мужской род. Ничего страшного. У меня теперь в выражении «весь кофе» слышится какой-то немецкий акцент, потому что кофе в немецком уж точно немецкого рода, как и большинство напитков. Так что...
Да, я планирую, поскольку делать больше нечего, я планирую написать труд, диссертацию на тему «все кофе или весь кофе?» Толстую такую. Я думаю, на ниве борьбы с бессмысленностью жизни это будет правильный поступок.
Ну, с другой стороны, вот вы стали говорить, Миш, ну, некоторые вещи такие общие. Ну, например, понижение социального статуса — это как бы ну, практически всегда следствие эмиграции ну, у каждого человека. Да, это такая общая же проблема. То есть к этому, в общем, заранее нужно быть готовым. Да? За очень редким исключением эмиграция понижает статус, а вовсе не повышает его. И в истории это было.
Золотые слова, вот точно так и есть.
Но если уж мы действительно... Я процитировал строчку из песни. Пришли мне строчку. Как сложился этот клип? Как он делался? Это был замысел или это спонтанно все возникло? Каким образом вы с Юрием Шевчуком договаривались? И почему? Это вот, как это все происходило?
Я за последний год-два вернулся к своей песенной деятельности и стихотворной и записал несколько песен, и, как правило, это были коллаборации с кем-то, дуэты или квартеты по нескольким причинам. Во-первых, так веселее. Во-вторых, у моих звездных друзей гораздо больше в Ютубе подписчиков. Это было бы правильно, это как инструмент донесения до публики, но это разумно. И вот я сделал несколько клипов и песен. Один с прекрасным исполнителем и автором песен Павлом Фахретдиновым, другой с группой Каста. Правда, они там Я там не пел, я только написал песню, а они ее исполнили, и я снял клип.
Вы имеете в виду черную краску?
Да, клип «Черная краска».
Сказка о черной краске.
Да, а потом я придумал диалог двух друзей. Один из которых живет в России, а другой куда-то уехал по непонятным причинам. И я захотел сделать такую вещь, не противопоставляющую людей друг другу, причем даже друзей, потому что очень часто друзья, друзья себя противопоставляют друг другу потихоньку, капля по капле, подсознательно, не специально. Но сам факт расстояний, сам факт разного положения в мире, он людей чуть-чуть начинает делить. И я захотел сделать что-то очень объединяющее. Придумал такой диалог, абсолютно диалог любви, дружбы и понимания во всех смыслах между человеком, живущим в России, и уехавшим за ее пределы. И я подумал, что кто в России может... И важно, что вопрос, кто исполнит эту вещь. От этого она будет совершенно по-разному звучать. И я подумал о том, что, естественно, единственным человеком, который сейчас главный по этому вопросу, это Юрий Шевчук, человек, который находится в России, в вопросах гражданской позиции, личного героизма сейчас прыгает выше головы, рискуя очень сильно и так далее, и так далее. И который всю свою жизнь и сейчас проповедует тему эмпатии, любви, понимания всех ко всем. И, конечно, вот. И поэтому я ему эту песню показал, и мы договорились о том, что мы ее сделаем. Я с помощью своих друзей-музыкантов, которые находятся в разных частях света, в том числе в России, понемножку, по одному, по два инструмента все это записал, придумали мы музыку, и я спел, и Юрий спел. И я приехал в Питер, мы сняли клип. И мне кажется, по реакции людей он лег на душу, потому что, ну вот именно поэтому, потому что он про дурацкое это слово эмпатия, но про эмпатию. Оно дурацкое, потому что я его узнал, не знаю, может быть, год назад я его не знал, потом еще год выяснил, чем оно отличается от симпатии и зачем два слова, когда есть одно. Но потом мне объяснили, я понял, да, эмпатия имеет отдельное значение. И ну, в общем, я получил огромное удовольствие от этой песни, от того, что я сделал этот клип. Ну и Шевчук, наверное, какое-то удовольствие получил. Это было очень хорошо. Мне кажется, наверное, ему это было непривычно, потому что, мне кажется, это был единственный раз в жизни, когда он пел не свое. Но... В общем, настроение улучшилось.
Неожиданно. Цитата из совершенно до другого текста.
Но оно улучшилось, да. И настроение улучшилось.
Улучшилось, да, я это имею в виду. Неожиданно тень Гришковца так прошла мимо нас. А что сейчас больше хочется делать? Снимать или писать? Или вообще уже появились какие-то смыслы? Ну, то, если говорить о том, с чего мы начали беседу, происходит какое-то преодоление, обретение чего-то?
Мне всегда хочется и снимать, и писать, и просто в силу, как мы мягко сказали, потери статуса, снимать кино за границей, вот так приехать и начать снимать, если ты не звезда мирового уровня, это сложно, это близко к невозможному, поэтому я много чего делаю, чтобы это случилось, поэтому у меня написаны новые сценарии на русском, на английском, и дальше вопрос, как у меня, что получится с этим сделать. Я это, знаете, я это всегда, когда мне грустно и не весело, я и ты тонешь внутри каких-то человеческих рефлексий, я всегда упрощаю до уровня Дарвина. Я всегда говорю себе, что вот есть группа шимпанзе, группа приматов. И ты внутри этой группы приматов родился, вырос, возможно, достиг какого-то статуса. Тебе в силу того, что в этой группе дают поесть. Вот. Но если ты убежал оттуда по тем или иным причинам, то прибиться в другом лесу к другой группе приматов — это все знают шимпанзе. Вот, попробуй шимпанзе. Тебя для начала попробуют убить, потом, может быть, не убьют, потом, может быть, когда-нибудь дадут поесть. И чтобы стать своим в другой группе приматов, шимпанзе, нужно сверхусилие, гораздо большее, чем ты привык у себя. Поэтому я буду стараться, и надеюсь, я сниму кино. Но пока эта работа идет, естественно, я пишу песни, вот, на которые снимаю клипы, стихи. Сейчас вот вышла книжка, роман, который, кстати, я переписал из киносценария, который написал в конце 21-го, начале 22-го года. Потом возникли небольшие проблемы. Но я уже не один раз так пробовал делать, когда ты понимаешь, что по тем или иным причинам, но вот не получается у тебя снять кино или снять сейчас, а историю, которую ты придумал, тебе вот прям жалко. Тебе не столько жалко, что ты кино не снимешь, тебе историю жалко, которую ты придумал. Ты с героями живешь, они уже живые какие-то. И вдруг ты понимаешь, а вот этого всего не будет. И, естественно, ты не хочешь их хранить. И поэтому я написал книжку. И вот сейчас вышел роман, называется «Гуманное прощание». И для меня это в каком-то смысле как мой новый фильм.
Миша, а кстати, а в каком издательстве вышло? Раньше уже у вас выходили в таких... «Эксмо» издавал ваши книжки. Сейчас в каком вышло?
Ну, в разных книгах. «Эксмо», «ВНЛО».
«ВСТ» я видел. Нет, а сейчас...
Сейчас она вышла в издательстве «Freedom Letters», которое издает русскоязычную литературу за границей России. Я посмотрел, то есть и стихи, ну и поэзию, и публицистику, и просто художественную прозу. Вот, и она вышла там.
А вы сказали, что вы... Ну, на самом деле у вас же часто получается так, что из сценариев... Ну, или, во всяком случае, были прецеденты, да? Когда даже из фильма получается книга, причем неадекватная или не совсем равная тому, что было в фильме, да, если иметь в виду, там, слоны имеют играть в футбол, например, или рассказы, которые... как будто вообще рождаются как литература, превращаются в фильм и снова возвращаются в прозу. Да? То есть вот это состояние как бы перехода из, если угодно, из одного искусства в другое или из одного письма в другое, это то, что постоянно с вами происходит, или все-таки вы разделяете? Вот книга, вот сценарий, вот теперь из сценария я сделаю роман и прочее.
Это все очень интересно, но это не какие-то очень далекие друг от друга вещи, как будто я там, не знаю, какие можно придумать далекие друг от друга проявления человека, допустим, математик, чемпион, одновременно чемпион по спринтерскому бегу и одновременно поэт там. И то, мне кажется, это все близко. Но...
Ну, в общем, да, если спринтерский бег убирать, то получится, например, Льюис Кэрролл.
Ну, то есть человек же, ну, немножко разный, может, но литература и кино — это же вообще одно и то же. Ну, то есть и там есть истории. Ну, очень многие режиссеры пишут, придумывают сами. То есть это говорить об этом как о чем-то разном, мне кажется, неправильно. Но а делаю я это по разным причинам. Иногда потому, что хочется выпустить еще одну книжку, а идей-то новых нет. И ты думаешь, господи, ну книжку хочется, но что бы такое придумать? И ты думаешь, о, надо переписать свой уже снятый фильм в прозу. Будет как бы типа книжка. Или наоборот, хочется снять фильм, а идеи нет. Думаешь, ну господи, хоть одна бы. И тут берешь то, что написал, думаешь, о, буду такой снимающий писатель. Вот. То есть это все от отсутствия идей. Но помимо этого есть, конечно, они перерождаются, это же не одинаковые они получаются. Например, книжка «Слоны могут играть в футбол» отличается от фильма. И, ну, просто не потому, что я такой умный, и я хотел, а вот когда я пишу книжку после того, как уже снят фильм, обычно же наоборот бывает, есть книга и по ней снимают фильм. А тут наоборот. И я это делаю... Там по-другому все начинает складываться не как в фильме, не потому что я очень умный человек и думаю, а вот на этапе книги, когда история воплощается в книге, я вот так сделаю. Нет, это диктует просто вид искусства. Просто, например, как пример я привожу «Слоны могут играть в футбол». Там все сделано таким образом в фильме, что герой ходит, молчит, о чем-то думает, совершают какие-то мелкие, ничего не значащие действия, ну и потом из этого что-то выливается. И когда мы смотрим кино, то если предположить, что это сделано хорошо, то, в принципе, интересно наблюдать за героем без мотивации, без точной биографии, кто он вообще, что ему надо, к чему это идет. Такое может быть. Но в книге ты не напишешь. Постоял, посмотрел, подошел к окну, заточил карандаш там. Ну, то есть ты не сможешь это перенести. И таким образом в книге ты начинаешь, наоборот, описывать то, что у него в голове. Все то, что в кино было скрыто и должно было явиться в результате как кинообраз, в результате кинообразов явиться каким-то содержанием, здесь я просто начал писать такой его полусумасшедшие мысли, ну, как полусумасшедшие, человеческие. И поэтому там стало все по-другому. И все. И поэтому те изменения событийного ряда, которые происходят, они происходят просто в силу того, что метод изложения литературы, например, тебя ведет немножко в другую сторону. Ну а так я все это делаю с огромным удовольствием.
А все-таки есть, когда вы пишете текст, есть, ну, хотя бы некоторые представления или предчувствия? Вот это можно, или вот это мне хочется представить еще и в экранном виде? Ну, в частности, если говорить о последнем романе. Или вот точно совершенно это роман, который не подлежит экранизации, или тогда уж это совсем все нужно ломать? Или...
Конечно, бывает и так, и так. Ну, поскольку я сказал, что вот новый роман «Гуманное прощение» я переписал из сценария фильма, естественно, я писал его как фильм. И я единственное, о чем мечтал, это снять его. Но, конечно, бывают ситуации, когда ты пишешь, ну, вот, например, рассказ, как правило, рассказ, и ты точно понимаешь, что ни в коем случае ничего не надо экранизировать. Как бы это такой литературный, интеллектуальный смысл, может быть, имеет. И не дай бог это в живых людей превращается, это никому не нужно.
Миш, еще одна вещь, которую хочется спросить. Ну вот мы говорили об этой ситуации отъезда, прощания более гуманного, менее гуманного, путешествий, скитальчества. Но все равно же в бэкграунде остается тот отрезок жизни, который был совершенно иным. Или, по крайней мере, все равно в сознании очень многих появилась эта черта. Даты можно назвать разные, но в принципе 24 февраля, ну и после, для кого раньше, для большинства все-таки чуть-чуть позднее, заставляет это возвращаться, собственно, к тому, что было прожито. И самое главное, взгляд меняется на то, что было, и на отношение, ну, собственно, к стране или нет?
Нет, у меня ни на что взгляд не меняется. Потому что что-то было, потом оно закончилось. Началось что-то другое. И все. Почему должен меняться взгляд?
Я просто почему спрашиваю, потому что, ну вот, очень многие тексты, в частности, да, как-то прочитываются совершенно иначе. Как будто появляется чуть-чуть другая оптика сейчас. Ну, например, я когда читал и перечитывал ваш рассказ «Новые живые», да, который, ну, меня потрясало то, что какие-то вещи, которые вроде бы вот обнаружились достаточно давно. Больше всего в этом рассказе меня потрясли аббревиатуры и какое-то обыденное и спокойное отношение к абсурду героев этой повести или рассказа, уже по-разному можно, наверное, называть.
Пока вы говорили, я три раза хотел сказать, это не рассказ, это повесть, да, большой.
Да. Не, ну, конечно, повесть. Вот. Спокойное отношение к тому абсурду, который происходит, обыденность. Человек рассказывает об обычных вещах. Ну, в принципе, наверное, понятных в любой антиутопии. Но и невольно задаешься вопрос, но это же все было. Это же вот все вырастало на наших глазах. Это сколько? Даже больше уже 10 лет назад. Какие-то моменты, какие-то вещи намечались, уже ощущались как достаточно сильные и мощные. И сегодня, может быть, даже вообще этот рассказ по-другому читается, потому что там многие аббревиатуры обрели уже новый смысл. Да? Вот читаешь новость о полиции нравов, которая появилась совсем недавно, а в тексте это уже существует, помимо там разделения устная речь, письменная речь и вот этих правил. Все это уже есть, это уже все сложилось. И, конечно, этот текст и невольно, да, воспринимается уже несколько иначе. Он проецирует на настоящее, и с одной стороны, а с другой стороны отсылает к тому, что было, и испытываешь некоторое удивление. Вот ведь вырастало. А тот абсурд десятилетней давности, который был заметен, как будто от него отмахивались, а он дал такие чудесные плоды и результаты.
Ну, во-первых, мне приятно, что вы вспомнили эту старую повесть. Это не рассказ, это повесть, она большая. Во-вторых, мне приятно, что я какие-то вещи написал не недавно, а давно, это 2011.
2011, да.
Ну, вышло потом, но написано, да, в 2010-2011. Вот. Но это не говорит о том, что кто-то очень умный что-то предсказал. Это говорит о том, что положение дел в России примерно всегда одинаковое. И по типу мышления, и по отношениям между государством и людьми. И когда бабахнет, никто не знает, может, раз в 100 лет, а может, в 50, а может, в 20. Это игра, это увлекательная игра. Но от того, что ты не знаешь, когда бабахнет, это не значит, что ты не знаешь сути происходящего. И поэтому, когда я все это описывал, описывал типа общества. Ну, кстати говоря, в этом есть перекличка между «Новыми живыми» и новой книжкой «Гуманное прощание». Это такое немножечко, не дилогия, но такая... Они примерно про одно и то же, потому что они описывают недалекое будущее, и главный герой — это человек этой системы, то есть есть общество, это недалекого будущего, достаточно тоталитарное, достаточно, ну, как все мы любим в антиутопии. И главный герой, он честный солдат этой системы. А дальше с ним что-то может произойти. И в этом смысле эти книжки перекликаются. Ну вот и нету никаких оценок новых, нету никаких прозрений, озарений. Просто либо бабахнет, либо не бабахнет. Ну вот сейчас бабахнуло. А могло еще лет 10 не бабахнуть. Я вообще чувствую себя и своё поколение нереально счастливым, потому что вот эти со всеми сложностями и всякими штучками, но вот эти, условно говоря, лет 30, там, с 90-го там, по 2000-го, ну, примерно, это же счастье в том смысле, что, вот так если подумать, такого в истории России вообще же никогда не было. Если отмотать назад, был Советский Союз со всеми его делами, войнами, гулагами и прочими неприятностями. До этого какие-то войны, революции, гражданские, Первые мировые, русско-японские. И я думаю, абсолютно, вот мы, если не воспринимать это как конфетки-бараночки, я думаю, абсолютно адская царская система, абсолютно подавляющая всех и все и вся. Ну, это как кофе, он, она. Он, оно, здесь, вот я не знаю, подавляющее всех и вся или всех и все, всех и весь. И, а дальше там вообще черт знает что. То есть, получается, не было десятилетия какого-то в России, когда было то, что было вот в последнее время. И, конечно, говорить кому-то за это спасибо, за наше счастливое детство, неправильно. Но искренне удивиться и подумать, о, так просто повезло. И я просто думаю, что класс.
Ну, здесь сразу возникает множество самых разных тем и вопросов, которые часто люди задают друг другу. Что значил этот период, этот глоток свободы или период свободы. На самом деле вы же об этом говорите, да, когда человек может вздохнуть полной грудью. Кому он оказался нужен, а кого-то он тяготил. Все ли готовы вот к этому осознанию своей свободы и своей ответственности? Или все-таки хотят эту свободу на кого-нибудь спихнуть, чтобы кто-нибудь другой думал?
Да, я думаю, всем просто классно было. Я думаю, что не было каких-то людей, которые каких-то анекдотических советско-ориентированных людей, которые говорили, как же мне плохо сейчас, вот бы что-то такое вернулось.
Ну как же, колбаса, да, вот эти вот все эти замечательные разговоры о том, какое так, счастливое было время советское, вернуть бы обратно все.
Я думаю, что, если, как мне кажется, на самом деле никто так не думал. Это навязано, создано искусственно и навязано сверху такая, я бы даже сказал, не тоска по СССР, а эстетика тоски по СССР, которая была искусственно придумана, навязана. Если бы она не была искусственно придумана, навязана, всем было совершенно пофигу, кроме там единиц, которые там, ну, уж очень сталинисты. И поэтому вот эти разговоры о том, что огромное количество людей хотело обратно в какой-то лагерь, чтобы все по струнке ходили, а не вот это вот все. Я думаю, что просто никто об этом не думал. Все просто жили и радовались. Ну, короче говоря, вот, ну, вот то, что я сейчас сказал.
А, ну и еще, Миш, вот вы говорите, что это такая особенность, если угодно, исторического развития России. Бабахнет, не бабахнет. Через 20-50 и прочее, и прочее. Но уж слишком странный бабах в этот раз произошел. Такое впечатление, что вроде бы бабахнуло, но во-первых, в каком-то другом месте. Во-вторых, какое-то странное недоумение у всех по поводу вот этого взрыва. И у меня иногда это ощущение совершенно другого рода катастрофы, которая не столько выражается, если говорить о России, внутри России, не столько в каком-то внешнем взрыве, сколько во внутреннем что-то... Вот это то, что относится скорее к внутреннему миру людей. Да? Вот просто такое, это, с одной стороны, вроде бы оцепенение, с другой стороны, странный и уж точно абсолютно искусственный надуманный ажиотаж. И кажется, что так же, как этого периода свободы в истории России действительно трудно подыскать, так и вот этого странного взрыва и странного изменения, да, трудно даже найти каких-то аналогов. Да,
это... да, он оригинальный, да, они умеют удивлять. Нельзя отказать в оригинальности. Действительно, это не то, чего можно было ожидать. Ожидать можно было так называемого закручивания гаек, которое все равно есть. Вопрос, под каким флагом и какое содержание у этого закручивания. Но как бы мозг ждал, там, ну, допустим, вот диктатура будет покруче, вот еще что-нибудь в этом роде. А здесь нечто неожиданное. Я когда-то стихотворение писал, там, в 22-м году и так далее, я это придумал такой образ, я это написал, это отмена крещения Руси. Вот. И мне кажется, это, то есть, это, ну, если можно сказать слово «обнуление», чтобы не использовать вражеский лексикон, вроде это используешь вражеский лексикон, ну ладно, скажу, «обнуление». Это... Но обнуление действительно в каком-то смысле чуть ли не всей истории России. И у меня родился такой немножко претенциозный, но поэтический образ, что это отмена крещения Руси. Ну да, умеет удивлять. А еще это интересно тем, что обычно, когда случались супербабахи, то что-то сильно менялось в России. Ну там вот революция. Весь мир рухнул, действительно, весь устой жизни. Поменялось государство на другое. Ну, вообще все поменялось. И вот такого рода Советский Союз, когда художественно закончился, то это тоже было сильное изменение. Но тем не менее, вот поменялось одно на другое. А тут прикол, что как бы ничего не поменялось. Поменялось полностью содержание жизни, а в принципе-то все осталось как есть. Все вкус-виллы работают лучше прежнего. И метро в Москве такое классное. И оно скоро дойдет до, не знаю, до Марса. И вообще все так классно. Все только лучше становится. И не поменялось ничего, ничего не рухнуло.
Ну и Москва похорошела, мы же помним, насколько сильно. Да,
да, и Москва похорошела. И поэтому это интересно. Полное изменение содержания, при том, что не изменилась форма. Или там, например... Ну, в общем, любые можно приводить примеры, но вот...
Да, да, действительно, это уже такая совершенно иного рода вещь, и, конечно, удивляет это привычное существование в абсурде. Да? Один из моих приятелей, когда вот прилетели дроны в Торопец, а я просто очень хорошо знаю эти места, и людей, которые там живут, знаю очень хорошо. Я просто спрашивал своих знакомых, что они переживают. И довольно любопытная реакция, иронично отстраненная, но, в общем, знаковая. «Ему и больно, и смешно», — ответили мне. И вот это соединение абсурда и, с одной стороны, смеха, а с другой стороны, вполне реальной боли и, кстати говоря, вполне реальной крови. И в этом смысле ваша сказка о черной краске, она, собственно, справедливо и, в общем, логично, даже с точки зрения символики цвета. Черное, да, переживается, и кажется, что еще темнее, но иногда за этим не замечается красного цвета, который проступает. И вот это удивительно. Это все-таки существенное дополнение, да, к той странной абсурдной ситуации, которая сейчас складывается, или которую мы просто видим. Да, как, по-разному ее переживают люди, но тем не менее.
Ну, я в современной ситуации вижу что угодно, кроме абсурда. Мне кажется, никакого абсурда нет. Есть. А в чем абсурд? Есть.
Да, просто в самой войне. Разве она не абсурдна абсолютно? Разве она не выдумана? Разве ее невозможно?
Нет, она выдумана, но это какое-то другое слово, не абсурд. То, что у нее нет причин, целей, это да. А абсурда? Не знаю. Абсурд слишком красивая вещь, чтобы ее применять к нашей теперешней жизни. Абсурд — это театр.
Ну, по-разному бывает. И даже Хармса можно читать разными глазами. Иногда весело, а иногда не очень. Миш, вы, поскольку уже сказали об этом, что пишете и пытаетесь писать не только по-русски, но и тексты на английском языке, вот скажите об этом. Это в большей степени касается сценариев, или какие у вас есть идеи? И ведь английский язык, это значит, наверное, все-таки... Ну, как бы изменение мира, да, это и обращение, заведомое обращение немножко к другой аудитории. Все-таки что-то должно сильно измениться или хотя бы в целеполагании, чтобы начать писать по-английски, или нет?
Вот я так хорошо вы сказали, может сложиться ощущение, что я такой Набоков, который взял и по-английски написал. Естественно, нет. Я пишу по-русски, а затем мне переводят на английский. Мы работаем с переводчиком вместе, очень там выкозюливаем каждое слово. Я надеюсь, что получается перевести хорошо. Но я, естественно, пишу с учетом того, чтобы это было на английском, сценарии, потому что я хочу снять кино за границей. Может быть, сложится какая-то конструкция, при которой какое-то кино и на русском можно будет снять, но все-таки рабочая версия, что кино должно быть англоязычным, чтобы его снять, условно говоря, где угодно, и затем показывать где угодно. Но как человек, который ни в чем не разбирается, кроме России, дело даже не в том, что России, а в человеческой природе общения, разговора, то, что у нас называют культурные коды, я не могу написать и снять ничего, кроме как у России, потому что даже если будут вот сидеть, там, не знаю, два поляка или два... Кто еще бывает, кроме поляков?
Мало ли, смотря кого вы имеете в виду. Два серба.
Не, хочется что-то подальше. Например, чилийца. Два чилийца или два поляка или два американца. Я не то, что темы не буду знать, какие им, о чем снимать кино. Я даже не буду не то, что не знать языка более живого, которым они разговаривают. Я даже не буду знать, как сделать так, чтобы они органично молчали в кадре. Это другой мир. Ты не знаешь этого. И поэтому я придумываю такие истории, которые не про людей в других странах, про их жизнь. Я этого никогда не смогу сделать. А которые таким образом придуманы, чтобы это избежать этой ловушки, когда ты не разбираешься в чужой жизни и темах, о чем говорить. Это универсальные какие-то истории, какой-то полуфантастический реализм из современной жизни планеты Земля, когда любые люди, любой национальности могут где-то оказаться, да, говорить по-английски, Но когда ты как автор сценария или режиссер не претендуешь на описание мира какого-то другого, чилийского, польского и так далее, у тебя это никогда не получится. Вот. А вот там, например, если французский бортпроводник, ну, который вот есть стюардессы, а мужчины — стюарды, ну, бортпроводник. Там, например, у них задержали рейс в Чили, вот в Чили, и он на сутки завис в Чили, потерялся со своим чемоданчиком на колесиках. Ну, я сейчас просто придумываю на ходу. То он чужой в этом мире, он чужой для чилийцев. Они могут общаться на английском, если предположить, что он неплохо говорит и встретил людей, которые, ну, там, образованных в Чили, которые могут поговорить. И с ними что-то случилось. Это и не описание французской жизни, и не чилийской. Это что-то, что ничье. Следовательно, я имею на это право. И я пытаюсь придумывать такие истории, которые были бы такими. Вот и посмотрим, что из этого выйдет.
Миш, это замечательно. И в завершение еще хотела задать один вопрос. Понятно, что он может звучать как глобальный, но, с другой стороны, он тоже настолько, в общем, привычен и как будто всегда подразумевается. Я просто подумал, читая ваши тексты и перечитывая старые, что многое из того, о чем вы пишете, касается и то, о чем вы снимали, если вспоминать даже там, я не знаю, фильм «Глубже», связан с очень простой ситуацией, что, вот я говорил, абсурд. Ложь, которая разлита, да, из которой как будто во многом все мирятся, да, или во всяком случае понимают, что она присутствует, стала каким-то обыденным делом. И дело даже не только в том, что на самом деле большинство людей не верят в то, что говорится, так скажем, да, произносится. А в том, что вот само наличие этой лжи, как некой, если угодно, социальной практики или политической практики, оказывается такой обыденной вещью. И вот это, с одной стороны, ироничное у многих отношение к этому или даже неприятие, а с другой стороны, ну, кажется, ну, ничего особенного. Да, все врут. И более того, некоторые даже внутри понимающие, что они врут, все равно с этой ложью продолжают жить. И это тоже какая-то другая черта, которая не вполне советский опыт. Там все-таки было немножко другое. А здесь ложь становится такой повседневной практикой.
Могу только согласиться. Вот я хотел ответить словом «да». Но я не соглашусь, потому что если говорить о России и о Советском Союзе, то, конечно, ложь была повседневной практикой. Просто поскольку люди моего поколения, более старшего поколения, внутри этого родились, это не воспринималось как ложь. Тебе сложно без... Когда у тебя нету чего-то относительно чего ты можешь информацию соизмерить, или даже не интонацию, а тональность, интонацию, в которой существуют люди и общество, то ты не думаешь о том, что это ложь. А раз ты не думаешь и не идентифицируешь ее как ложь, то уже нет. Ты просто живешь в этом самом прекрасном в мире государстве. И все, ну, не все хорошо, туалеты все равно грязные. Но все равно как-то даже мысли нет о том, что должно быть по-другому. И когда ты в этом родился и следуешь своим идеалам, это совершенно другое. Как, собственно, там, например, думаю, глобально отличались поколения, которые пережили гражданскую войну в России, и те, кто был рожден в каком-нибудь там 22-м году, вырос внутри советского вот этого всего. Вроде бы ситуация была для всех то же самое, но когда ты родился, и это твои корни, ты их любишь. Вот. А сейчас для взрослых людей, когда слом часть какой-то реальности и обнажение лжи уж совсем стало очевидно, она просто видна. Вот. А так, но, наверное, в любой стране и в любой семье вообще все ложь существует везде. Ложь — это норма жизни. Поэтому вы сейчас говорите об этом как о Господи, должна же быть правда. Вот. И тут вдруг ложь откуда-то взялась. Нет, не было никогда никакой правды. Действительно, ложь, а даже не ложь, а не ложь как неверная информация, а ложь как... Это у меня красивых сейчас образов не возникает. Ложь как атмосфера допущений относительно правды, которую каждый знает глубоко от своего рождения или даже до рождения, да, она всегда присутствует. Но вот поэтому за правду и есть борьба, и она всегда личная. То есть человек, не делая того, что можно назвать сверхусилием, он никогда не завоюет право на правду хотя бы для себя, не говоря уже о том, что он будет бороться за правду внутри своей группы шимпанзе. Вот. Поэтому нужно какое-то сверхусилие, чтобы постараться пожить немного в правде, если, конечно, тебе это нужно. Потому что если не нужно, гораздо комфортнее жить просто так. Не надо говорить слово «ложь», надо говорить просто так. И все будет хорошо.
Миша, последний уже совсем вопрос. Нужно ли, можно ли что-то ждать от вас в последнее время? Есть ли вот какие-то вещи, которые в ближайшее время появятся, клипы или нет? Или все-таки будет какой-то вот перерыв?
Я сейчас снял и доделаю монтаж очередного клипа группе «Каста». Я говорю очередного, потому что я им... Наверное, больше, чем Касте, я никому не снял клипов. Вот. И это клип. А так, ну, писать что-то литературное, не знаю, я буду почивать пока на лаврах, потому что, еще раз напомню уважаемым зрителям, что выходит роман «Гуманное прощание».
Вышел в издательстве «Freedom Letters», да. Который... Мы без спойлеров обошлись сегодня. Да.
Да, и поэтому я буду почивать на лавров и так далее. Но я просто все силы буду направлять на кинопроцесс. Книжки надо писать в свободное время, когда кино снято. Вот. Ну, плюс, как всегда, что-то неожиданное, потому что я же всегда на следующий день, на завтрашний день может произойти что-то, что ты придумаешь и начнешь делать.
На этом вот завтрашнем дне хочется остановиться, чтобы завтрашний день придумалось что-то действительно замечательное, хорошее, по-настоящему сильное. Вот этого и хочется вам пожелать, Миш. И, конечно же, успеха вашим клипам и вашему роману, на который я обращаю внимание наших зрителей. И роман, который в общем, заставляет обратиться и к старым текстам Михаила Сегала, если вы их еще не читали, несмотря на то, что многие известные люди Михаиле Сегале, писателе, написали множество комплиментарных слов, в частности, Дмитрий Львович Быков, автор предисловия к сборникам прозы Михаила Сегала. Миша, огромное вам спасибо за эту беседу. Вот.
Спасибо. Успехов. Спасибо большое. Всем большое до свидания.
Счастливо.